январе 2020 года в Москве пройдут 28-е международные рождественские образовательные чтения. На заседании Оргкомитета Международного форума особое внимание было уделено региональному этапу, так как работа на местах чрезвычайно важна для выстраивания плодотворного церковно-государственного диалога.
Существуют разные практики проведения епархиальных чтений. Проводятся общие епархиальные. А есть практика Тихорецкой епархии по благочению. И владыка выбрал именно этот формат. В этом году мы проводим наши чтения, седьмые Михайло-Архангельские чтения, по благочению.
Тема чтений – Великая Победа, Наследие и Наследники.
Здесь у нас есть, да, есть военные части. Там отец Игорь кормляет военную часть, отец Антоний Сотников, отец Валерий Пилипчук. Там тоже мероприятие надо провести. Там тоже надо провести мероприятие с личным составом при помощи замполита.
Священники убеждены, чтобы славить воинов-освободителей, не надо ждать 9 мая. Необходимо на разных площадках и в первую очередь в школе утверждать в сознании потомков, что быть наследником победителей – дело чести, духовности и нравственности.
Многие даже, нет ни одной семьи, которая бы не потеряла своего кормильца или того же отца, мать, сестру, брата. Поэтому мы с вами должны это помнить всегда. Всегда передавать друг другу. И помню, что война – это зло.
Чтобы не попасть в плен искаженных пактов о войне, из поколения в поколение кубанцы рассказывают детям об истории своей семьи, делятся воспоминаниями о подвигах соседей и друзей.
Мой прапрадедушка не только воевал в Армении, он еще оставил у нас дома его старинный пистолет.
Вот я знаю, что дедушка Леры во время Великой Отечественной войны...
Он на кладбище есть.
Ну, он похоронен здесь, в Воронцовке, но во время войны дивизия, в которой он служил, стояла под Должанкой. И так удивительно, что, как говорится, потом дети его переехали сюда, и получается, что он лежит в той земле, которую защищал во время войны.
Современной России важно, чтобы благочестие и самоотверженность предков стали для наследников Великой Победы незыблемой истиной. Чтобы молодежь знала не только о своих семейных корнях, но и о родных святынях.
О церквах нашей станицы мне рассказывала и тетя, и бабушка. Потому что в детстве мы, конечно, от Бога были далеки. Но бабушка нас все время приучала к Богу. И иконы у нас были. Вот была у нас икона, которую моя прабабушка из Иерусалима привезла в свитке. А потом эту икону наклеили на большую фанеру, и мы молились. Это было житие Иисуса Христа. И вот бабушка нам все рассказывала подробно. А мы еще как бы своим умом и не познавали глубину эту всю. А потом вот я воцерковилась и пришла в этот храм. Этот храм для нас очень старый храм. Тетя мне рассказывала, что купили его у женщины одной и оборудовали вот такой храм. Вот. Рассказывала, как все начиналось вот в этом дворе, как служили, как она сама ходила с бабушкой, с тетей. Вот потом я пришла.
Вот так народной памятью мы передаем духовное и культурное достояние, без которого невозможно самосохранение в историческом процессе существования народа. Социальные проблемы существовали всегда. Российская история изобилует яркими примерами церковной благотворительности. И сегодня священник там, где требуется слово и дело христианской поддержки.
Я хочу познакомиться ближе со своими прихожанами, чтобы узнать, что, в чем, кто нуждается. Потому что многие люди, они сильно скованы, они стеснительные, особенно в момент, когда им нужна помощь. И многие не хотят об этом говорить. А цель моего сегодняшнего собрания была, чтобы прихожане друг друга видели, и мы могли друг другу помочь.
Отец Василий предложил организовать волонтерское движение по поводу оказания помощи нуждающимся прихожанам этого храма, может быть, даже не прихожанам, а вообще всем нуждающимся в этом людям. Потому что в нашем мире так много людей, которые страдают, которые чего-то не имеют, которые хотят помощи, а может, хотят просто человеческого внимания и тепла. Я думаю, что в нашем храме найдутся люди, которые захотят оказывать эту помощь. Почему меня лично это трогает, вот то, что людям будет оказана такая помощь? У меня есть соседи, они не из нашей конфессии, они свидетели Иеговы. И они нас всегда обвиняют, что вот у них они оказывают друг другу такое сердечное внимание и тепло, они так друг друга уважают, они все знают друг о друге. А вот вы, православные, этого не делаете. И когда батюшка сказал об Самвона, что у нас откроется такое движение, мое сердце возрадовалась. Вера без добрых дел мертва. И найдутся те, кому помогать, и найдутся те, кто захочет помогать.
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День Матери. Цель праздника – воздать должное материнскому труду, выразить свою любовь и уважение той единственной, что подарила жизнь. Праздники, посвященные материнству, проводятся на православных приходах.
Кто с материнством несет, когда больны мы и упрямы? Кто пожалеет и спасет?
Кто после боли, то не годы, когда есть страх и грусть и стыд. Кто скрасит серые сны погоды, тушу тяжкий груз обид.
Сидит за домовым бюджетом, уютом, модой, чистотой. Легкой зимой, жарким летом, легко справляясь с суетой. Украсит будни вечерами, а к празднику накроет стол. Непринужденно улыбаясь, заварит утром свежий чай. А войско тяжко надрываясь, спешит домой в январь и май.
Ответственная ее работа, быть мамой – это сложный труд. Ежесекундная забота, ее все помнят, любят, ждут. Нам мамы многое прощают, не обижаюсь, не броня, лишь терпеливо объясняют, не осуждая, не виня.
Где столько силы и терпения берутся мамы на земле, чтоб скрыть тревоги и волнения, и счастье дать тебе и мне?
Спасибо, мамочка, за нежность твою, святую доброту, любви вселенскую безбрежность. Терпенья, такт и теплоту.
Ты дорога мне, ты бесценна. Поймешь, поможешь и простишь. Твоя улыбка драгоценна. Ты улыбнувшись, исцелишь.
Знай, мама, ты необходима. Не каждый миг и час. Ты обожаема, любима. Потом, недавно и сейчас.
Ребята с теплотой дарили мамам подарки, сделанные своими руками, следуя заповеди «Почитай отца твоего и матерь твою, да будешь благословен на земле и долголетен».
Мне кажется, что День Матери, он необходим прежде всего, наверное, самим мамам, чтобы понять и почувствовать важность для общества, для детей. Потому что в этот день особенно восхваляется мама, воспевается. Вот. В обычной жизни она выполняет обычную роль. Каковы вообще вот эти обыденные мамины дела, что они собирают целую жизнь каждого ребенка? И тогда уже, когда Бог тебе дает детей, вот, ты уже ответственно к этому подходишь, потому что знаешь, что за тебя, на тебе лежит ответственность взрастить человека. В День Матери задумываешься в первую очередь, ставишь себя в роль ребенка и какая твоя мама. И вообще ее вся жизнь, она ценится, восхваляется, и ты уже понимаешь, что тот или иной поступок, когда на какой ты реагировал там бунтарски, там, в силу своего возраста, своего там, ты понимаешь, почему мама, потому что ты уже мама, и ты уже понимаешь, почему она так поступила. И уже там иногда не злишься на ее звонок, расскажешь ей, да что дошел и что типа оделся, хоть тебе уже и 40, и под 40 лет уже будет там, с четвертый десяток. Поэтому мне кажется, что День матери – это очень важный день. Я думаю, что каждая мама, какой бы она там нам казалась, что какой бы она ни была, она достойна уважения и даже, вот, ну, не побоюсь такого слова, восхваления ее подвига, подвиг материнства.
Кафедральный собор Ейской епархии готовится к престольному празднику – Дню святителя Николая Чудотворца. 19 декабря вспоминается день кончины святого, в народе называемого Николой Зимним. Специально к предстоящим торжествам была отреставрирована старинная храмовая икона.
Хотелось бы поделиться радостью, которая присутствует в нашем кафедральном соборе. Радость заключается в том, что мы наконец-таки отреставрировали храмовую икону святителя Николая Чудотворца. Дело в том, что эта икона, в общем-то, старинная, она начала 20 века, предположительно находилась в Старопокровском храме, это иконостасная икона. Ну, это видно и заметно. Кстати, парная икона святителя Осадка Белгородского находится сейчас в храме станицы Камышеватской. То есть люди сохраняли даже после разрушения храма иконостасные иконы, но была она, к сожалению, в очень ужасном состоянии. Вот то, что вы сейчас видите, это можно считать вторым рождением. Потому что, ну, из-за неграмотности очень часто для того, чтобы как бы высветлить изображение, иконы покрывали олифом. То есть в этот момент, когда ее покрывали, начинала сиять, светиться, но олифа имеет свойство через некоторое время тускнеть и поглощать все цвета. То есть практически изображения не было видно уже через 50 лет. То есть мы получили ее в таком виде, что очень сложно было, можно было понять, что это олифа святителя Николая. Но вот те неумелые детали, которые сейчас, эти краски, всего этого не было. Это было просто темная доска. Вообще-то это очень интересная икона. Почему? Потому что ведь это очень сложная работа даже для того времени. Потому что, ну, во-первых, попробуйте найти доску толщиной 3,5 сантиметра. Ее нужно обязательно прошпонировать, потому что доска имеет свойство выгибаться со временем. Затем эту доску покрывали левкасом. Это как бы грунтовка, которая состоит из гипса и рыбьего клея. Наносился левкас. Затем на левкас делалась нарезка или гравировка. Ну, в общем-то, мы это называем чекан. Хотя к чеканке оно не имеет отношения. То есть вот все это было резное, только потом покрывалось сусальным золотом, и уже затем писалась икона. Естественно, после всех этих перипетий, после второго покрытия золотом, мы не можем уже четко различить, не так четко видна та самая чеканка. Но зато проявилось все остальное. И золотой фон, то есть это покрытие настоящим сусальным золотом. Здесь даже есть интересный момент. Вот по бокам святителя Николая, благословляющий Спаситель и Пресвятая Богородица, то можно заметить, что здесь тоже золото сусальное, но это зеленое золото, посмотрите. Даже по оттенкам само золото может отличаться. Ну и кроме того, если просмотреть, с какой тщательностью выписаны все эти детали, то это вот действительно радость. В общем-то, реставрация икон – это очень дорогое удовольствие, будем говорить так. То есть фактически проще было бы написать новое. Но тут задача – донести вот то старое изображение и донести его в первозданном виде. И это уже работа реставратора. Представьте себе, что значит олифу миллиметр за миллиметром скрывать скальпелем, счищать вот эти слои. И только потом, ведь здесь же, кроме этого, были еще механические повреждения. Здесь была трещина, здесь в некоторых местах был потерян грунт. То есть полностью до самой доски были фрагменты потеряны. А кроме того, еще умельцы, которые старались ее чистить и привести привести народными средствами, вот здесь внизу, вот считают, что практически заново был восстановлен фон вот этот вот нижний. Почему? Потому что его до белого левкаска стерли, я не знаю, пемолюксом или еще каким-то чистящим средством. Это очень часто бывает, когда люди из-за неграмотности хотят сделать как лучше, но получается, к сожалению, как всегда. Поэтому, конечно, низкий поклон Виктору Сергеевичу, реставратору из Кострадара, который трудился в течение полутора месяцев. Но он доставил нам именно эту радость увидеть святителя Николая буквально в его первозданном